А зараз на черзі передача Аліни Струве «Свобода у турмах».
Свобода у турмах.
Як вижить у турмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Аліни Струве.
Добрий день. Поводле криминологов, злочинность, як и любая іншая природная або социальная з'ява, развивается згодно с власними законами, и ей абсолютно обоякова, что існує полиция, криминальная юстиция, криминальные законы. Статистика большості країн у світу свідчить про те, що усю другую полову минулого стагоддя, а 1950-х до конца 1990-х, динаміка злочинства росла, а ось уже у 21-м стагодді почала скорочаться. Петербургский профессор криминологии Яков Еленский тлумачит это ростом абсолютно нового виду злочинности – киберзлочинности, якая имеет латентный характер и на практике вельми тяжко регистрируется.
Дело в том, что подавляющую массу всех зарегистрированных преступлений составляет так называемая уличная преступность – street crime. Это все те же разбои, грабежи, убийства, изнасилования. Ну, а белая этническая преступность, white collar crime, преступность чиновников и бизнесменов, она может быть очень высокой, но она не регистрируется. Поэтому в массе зарегистрированной преступности она там, ну, 10%, допустим, условно. А кто является субъектом уличной преступности? Подростки и молодежь. А где теперь подростки и молодежь? Да в виртуальном мире. Они ушли из реального мира. В виртуальном мире, в интернете молодежь встречается, любит друг друга. Я всегда студентов спрашиваю, вы уже рожаете в интернете, наконец, или нет? Там же в интернете они убивают, стрелялки знаменитые, они там воруют, они там занимаются крупнейшими мошенническими операциями, вообще преступность перекочевывают в киберпреступность. Естественно, очень многие виды преступности связаны с киберпреступностью. Вот с этим согласны и американцы. Независимо от меня, мы не разговаривались, но у них тоже есть такая идея.
Яков Еленский. Гарадзенскі психолог Александр Прудзіла, які шмат працаваў са зняволенымі, мяркуе, што новы від злачыннасці – гэта не што іншае, як лічбавая тэхналогія, якая перакачывала ў сучаснае жыццё з звыклага матэрыяльнага свету.
Трэба раздзяляць злачынствы з падваротні, гвалт, гопнікі, сопнікі, карманнікі, фортачнікі. Яны былі заўсёды. Але былі людзі, якія там некія векселя выдумоўвалі, некія акцыі, яны банкі абманвалі. Гэта была заўсёды эліта гэтага вот міра, які займаўся крыміналам. На высокім узроўні інтэлектуальныя людзі, якія выстраюваюць вось такія вось схемы. Папробуйце ты, ці я, ці нехта там зробі. Это трэба быць адукаваным, каб залезці, некі загнаць вірус, зайсці ў мой кампутер, правильно ж? Это новый вид злочинства, и он будет. Это элита вот, ну, это вот криминального мира. Бескровная. Они ж никого не режут. Вот миллионер Корейка. То миллионер Корейка зробил свои миллионы. Только тогда не было компьютера. Как был компьютер, как была эта сетка 3W, то он бы тоже користался бы. Такие, как Корейка. А такие, как Шура Балаганов, 50 тысячами в кармане, залез в бабе в сумку, в какой-то редикюле, украл у нее профсоюзный билет и какой-то рубль 15 копеек. То вот есть принципиальная разница. Это современные Корейко. Ну, это корейки современные, это хлопцы, компьютерщики. И они современные Остапы Бендеры. Тоже помните, как любил? У него была любимая формула, я чту уголовный кодекс. Что с этим робить? Ну, создаются ответные службы. Как вот контролировать вот эту вот 3W простору.
Як перкананы адмысловец, змагацца з тым, што жыве ў кіберпрасторы, вельмі-вельмі цяжка. Узяць для прыкладу тыя ж лічбавыя крыптавалюты, сурагаты, якія падмяняюць рэальныя грошы і якія фактычна не падлягаюць ніякаму кантролю, чым зразумела вабяць тэрарыстаў, прадстаўнікоў міжнародных мафіёзных сындыкатаў. Адзначаецца таксама, што з развіццём інфармацыйных тэхналогіяў у глабальных сетках вельмі хутка з'яўляецца з'являються все нові види злочинства або модифікуються традиційні. При кінці 2002-го у Білорусі було створено управління К для змагання з злочинствами у сфері високих технологій. Коли вірить повідомленням, його супрацовникам удається працювати виніково, нераскритих справ амаль не застається. Так, за минулий год в Україні було зафіксовано 2290 злочинств у цій галіні, найбільш у столиці – 708, найменш у Городянській області – 205. Амаль 90% гэта крадзяжы з допомогою комп'ютерної техніки. Яны караються поводле артикула 212 Кримінального кодексу. Остатнє злочинство – супраць інформаційної безпеки. Летась було виявлено звыш за 30 випадків крадежов з банківських карток у особливо буйних памерах. Усе частіше заводяться кримінальні справи відносно комп'ютерного саботажу або розпрацовки шкодних програм. До кримінальної відповідальності за минулий год притягнуто прикладно 800 чоловік. Ветеран МУС, городенец Александр, каже, что не доверяет официальным процентам раскрытия злочинств, которые публикует милицейская статистика. Как лечит Александр, одна из главных проблем у правоохранительных органов Украины, включно с управлением К, это кадры.
Мне кажется, что еще не, так сказать, нету хороших специалистов у нас в системе, которые вот борются с этим, еще нету хороших специалистов. Кадров хороших нет. По долгу своей бывшей работы я знаю. Вот, я проработал в органах 30 лет, поэтому мне кое-что известно. Знакомый у меня вот работает, то он пояснил так, что если бы зарплата была больше в органах, именно вот по его линии, связанной с этими вот мошенниками по интернету, могли бы люди, которые могли бы свои так, умы приложить в эту деятельность, они отдают на другое. Даже сами становятся этими же хакерами. Да. Знаю истории. Мошенники разные есть. И интернет, и вообще люди специализируются на этом. Зарабатывают деньги, живут за счет этого, за счет других.
А як ви думаєте, от, допустим, у тих людей, може бути, раз вони такі справді світлі голови, може їх не треба там карати кримінально вельми мостно, може бути, робити як при Сталіні там шарашті, конструкторські бюро?
Ні, ні, нарушення закону є нарушення закону. Якби всі такі таланти, які вміють деньги делать, звісно, їх використовують по назначенню, стараються, більшість їхній талант, але відкрито їм дати можливість творити чудеса, як в кавичках, то вони натворять. И в интернете, и денежными купюрами, и с облигациями. Есть таланты, есть.
Віктор Дулін, головний редактор московського видання «Весник кримінолога», переконаний, що для боротьби з кіберзлочинністю потрібний усього тільки один рух – виключити сервер. Однак, це той шлях, який перешкоджає прогресу. Головна ж проблема кіберзлочинності – немогчимость ідентифікувати особу злочинця.
Мені кажется, що сьогодні проблемою кіберпреступності і кіберпространства є невозможність ідентифікації личності преступника. Что для преступника самое важное? Самое важное, чтобы он не был идентифицирован, найден и пойман, и наказан. И те выделяемые методы, которые мы наработали за столетия, там, за тысячелетия по поиску преступника, они позволили отработать огромное количество материальных механизмов идентификации. А вот в киберпространстве мы сегодня этого лишены. И это страшно привлекает преступника как такового. Он понимает, что он в состоянии уйти от ответственности. Что его невозможно, он есть на самом деле, он не виртуален. За каждым IP-адресом, за каждым сайтом, за каждой ситуацией стоит некий человек. Физическое, материальное лицо. Может быть, даже юридическое лицо. Но вот определить его безумно сложно. Если мы научимся по следам, по каким-то цифровым ситуациям находить этих людей, или этих лиц, или эти материальные объекты, тогда мы сможем эффективно с ним бороться.
Юристу правоохоронного центру «Весна» Павлу Сапелко под час ягонной адвокатской практики доводилось стыкаться со справами у галине киберзлочинства. Павел Сапелко.
Ну, конечно, четко различается. Вот именно киберпреступления, когда там разрабатываются программы для того, чтобы проникнуть в информацию какого-то банка, допустим, чтобы обойти там все способы защиты этой информации и модифицировать эту информацию и похитить таким образом, например, какие-то суммы. И просто обычное преступление, которое там совершаются с использованием сети интернет. Простейший пример, если раньше на стенке писали, что Маша доступная девушка, то это был такой классический случай клеветы, например, или оскорбления. А сейчас это можно написать в интернете, и это уже станет там достоянием не 10-20-100 человек, а миллиона. Но это не киберпреступность как таковая, это вот использование интернета там для совершения обычного общеуголовного преступления.
Все можно стверджать, что ситуация довольно істотно змянилась, и сучасные злочинцы, нередко высокоадукованные люди с заповедным интеллектом, одрозные от звичайных злодеев. Коли так званые кардеры здійсняют злочинство только у виртуальной просторы, что можно сказать про ихную мораль? Яны крыху больше моральные за забойцев и рабовников. Павел Сапелко.
Как оказывается, не всегда киберпреступники высокообразованные люди. Не так сложно зарабатывать деньги на просторах интернета, в том числе и незаконным способом. Во-вторых, преступники как таковые, они никогда не были отягощены слишком сильно моралью. Или у них была мораль такая клановая, так сказать, собственная. Ворую, но только у богатых там, или ворую, но не насилую. При этом сама по себе моральность краж под вопрос ими не ставилась. А как это изменилось сейчас? Ну, наверное, все на прежнем уровне. Если раньше сутенер торговал своим товаром вживую, он сейчас им торгует через сеть интернет.
За последние 10 годов были выкрытые злочинства, связанные с распавсюдом дитячей порнографии у интернете. Одной из самых гучных справ стала справа белорусской компании RecPay, якая праз организованный ими доступ до порносайтов отримала от педофилов разных краин света миллионы долларов. Подчас расследования, яким займалася ФБР, были установлены имены 40 тысяч корыстальников. У жнивня 2006-го двое керовников белорусской фирмы были осуджены американским судом на 25 годов тюремного дняволения у США. На прикладе этой криминальной справы можно убачить, насколько интернет сприяя переутворению неколи невеликой индустрии у буйный разгалинованный бизнес. Як бачым, за межой, наприклад, у США, закон адносна таких людзей больш строгі. У якім выпадку за дзіцячую порнаграфію могуць пасадзіць у Беларусі? Пытаецца у Паўла Сапелкі.
У нас распространение порнографии не так жорстка караецца, і оно обычно более-менее... Это наказание становится более-менее жорстким за счёт того, что это распространение происходит, допустим, в процессе деятельности преступной организации. Тогда, значит, наказание уже только за само участие в этой преступной организации, и путем сложения наказаний получается, что там назначают наказание в районе 5-6 лет лишения свободы. Это вот я имел удовольствие сомнительное такое наблюдать. Дело оно расследовалось, кстати, с подачи американских товарищей. Они прислали какие-то сюда в Беларусь данные о том, что граждане Беларуси причастны к распространению детской порнографии на территории США.
Говорил правоборонца Павел Сапелко. Протяг интервью с ним не в забаве.
Открый свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гостей. Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струве.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Тэма сённяшняга выпуску – кіберзлачыннасць. Як сведчаць крымінолагі, апошнім часам лічбы звычайнай злачыннасці не растуць так, як павелічваецца колькасць кіберзлачынства. Калі верыць паведамленням, беларускае ўправленне К можа пахваліцца нядрэннай выкрывальнасцю на сваім участку. Тым часам навукоўцы-даследчыкі розных краінаў лічаць, што кіберзлачыннасць носіць латэнтны характар, а таму вельмі цяжка регіструецца. Удзельнік нашай сённяшняй праграмы юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Павел Сапелка, які падчас сваёй адвакацкай практыкі сутыкаўся са справамі злачынстваў, звязаных з высокімі тэхналогіямі.
Я имел удовольствие сомнительное такое наблюдать. Дело оно расследовалось, кстати, с подачи американских товарищей, они прислали какие-то сюда, в Беларусь, данные о том, что граждане Беларуси причастны к распространению детской порнографии на территории США. И по этим материалам было проведено расследование, и в результате привлечены к уголовной ответственности там группа лиц. Ну, многие из них это были студенты, занимались, по сути дела, системным администрированием таким. Им казалось, что они ничего особенного такого серьезного не нарушают, но оказалось, что нарушают. Тоже были конкретные суммы за эту работу, за содержание сайта.
Нередко можно почуть про то, что осужденных на Заходе высококвалифицированных компьютерщиков с былого СССР, коли яны супрацовничают со следством, тамтейшие спецслужбы выкористовывают у своих метах. У принципе, такую ж вербовку робят и наши органы. Например, про это в своей книге «Еду в Магадан» писал белорусский политвязень Игорь Оленевич.
Ну, насколько я знаю, это еще такая традиция восходит там чуть ли не в начало прошлого века, когда тех, кто занимался финансовыми махинациями, привлекали для работы в полиции в качестве консультантов. Чтобы тогда это были новые способы нелегального заработка, и тогда действительно не было специалистов, которые могли бы противостоять преступникам лучше, чем бывшие преступники. Но, как мне кажется, это, наверное, не совсем было бы правильно, потому что все-таки преступники должны совершать преступления, а правоохранительные органы должны их раскрывать. И смешиваться друг с другом им, по-моему, не стоит. Вы, наверное, слышали эту историю, как было целое гнездо преступников в так называемом управлении К, в УПРСВТ, в Управлении по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий в Беларуси. Несколько лет назад, и там сотрудники управления привлекали, насколько я знаю, вроде, если я правильно помню эту ситуацию, то они взяли под крышу, как говорится, кардеров и использовали их труд, сами попутно обогащают. Но смысл истории в этом.
Теперь все частей можно переконаться у тем, что не только злочинцы могут выкористовывать все наши приватные данные, а и держава. Под контролем улады, якую французский философ, социолог, да и доследчик Турмал Мишель Фуко назвал за ее проникнение во все капилляры громадства биоуладой, может опынуться сегодня любой человек, который имеет доступ до интернету. Павел Сапелко.
Тут, понимаете, вопрос в чем? Когда меня всегда волнует одно, что каждый человек, в отношении которого распространяется информация, должен быть хозяином информации о себе. Если он, допустим, распространяет информацию о себе, устанавливая какие-то настройки доступности, что это фото доступно всем. Другой вопрос, когда человек устанавливает какие-то ограничения по доступности к этому фото или к этой информации, а эту информацию путем каких-то манипуляций получают другие лица, которым она не предназначалась, ну, это, мне кажется, уже нарушение. Мне очень не нравится, когда в это вот личное пространство вторгается государство. Вот это я уже считаю нарушением прав людей.
Говорил Павел Сапелко. Маці асуджанага на 8 гадоў турмы анархіста, палітвязня Ігара Аліневіча, Валентіна Аліневіч, дзеліцца тым, як інфармацыйныя тэхналогіі адбіліся на лёсе яе сына ды ўсёй сям'і.
Технический прогресс во все времена являлся, с одной стороны, носителем всего нового прогрессивного, а с другой стороны, нес какие-то разрушения. Ну вот на примере нашей семьи, на примере судьбы Игоря, я вижу, что все те устремления позитивные. Он сам выбрал радиотехнический университет и был высококвалифицированным радиоэлектронщиком. Я надеюсь, что когда-нибудь он продолжит свою работу после того, как выйдет из тюрьмы. Даже факт того, как Игоря задержали, выследили его при помощи опять все тех же информационных технологий. И при помощи вот включенного телефона, ну, видимо, сигналы поступили, и его взяли в людном месте прямо вот в центре Москвы. Я думаю, что когда Игорю предложили работать хакером в СИЗО КГБ, то тут был больше нравственный выбор, как у любого человека. То есть ему просто не хотелось эти информационные технологии ставить на службу государству неизвестно в каких целях. Потому что никто не хочет быть предметом всеобщей тотальной слежки. Когда люди становятся как букашки под микроскопом. И их можно рассматривать и вскрывать их личную жизнь, их какие-то тайны и манипулировать потом ими. Я не могу, конечно, за него отвечать, но мне было бы достаточно лично самой вот все это гадко и, ну, наверное, моей морали это бы просто бы противоречило. Хотя я, в общем-то, понимаю, что найдется достаточно много людей, которые будут хвататься за любую соломинку, за любую возможность сотрудничать, только чтобы оказаться на свободе.
На койке человек, як особа, може, на погляд моєї суразмовці, сопротивлятися такому тотальному контролю? Які механізми, які сродки треба використовувати, каб не допускати ущемлення власних правов, не допускати празмірного уварування у свою особисту простору? Валентина Оленевич.
Я думаю, может. На каждый яд есть противоядие. Ну, например, многие принимают на работу, составляя информационный портрет того или иного кандидата. Если человек не хочет, чтобы его личную жизнь знали, чтобы выворачивать наизнанку, просто не нужно личных вещей писать в социальные сети и вообще на компьютере. Вот Игорь в своей книге писал, что всю переписку на компьютере читали как открытый лист. То есть это действительно сейчас достаточно легко и ясно все читается. Поэтому надо как-то вот фильтровать информацию и лишь бы что не писать.
А сами вы, як обороняете свою особистую простору, пытаясь у моей суразмовцы, мати политвязня Игоря Оленевича Валентины Оленевич?
Ну, лично я... Игорь всегда удивляется, когда встречается с нами на свидании, говорит, ну, родители, вы так далеко пошли, я горжусь вами. Но для меня очень важно какое-то самовыражение, чувство, ну, своей личной свободы для того, чтобы стараться не замечать вот таких поползновений. И никаким жучкам, никаким паучкам я не даю возможность паразитировать на себе. Не надо бояться.
Говорила Валентина Оленевич. І наприкінці традиційне опитання, яке ми провели на Городзенських вулицях. За апошній час у городі обнародовано так само праз інтернет некілька випадків кіберзлочинства. Наприклад, молоді люди отримували від махляров повідомлення, що вони повинні заплатити штраф за прогляд порно у інтернеті. Трапляються городенці і на фальшиве повідомлення по електронній пошті об тим, що вони нібито виграли за межою вельми велику суму грошей. Крыху ранее был осужденный жихар городни, який распавсюджвал вирусные программы, якія блокавали компьютеры у Канаде, США и Мексице. Мы потекавились у городенских минаков, ці вядома им об гэтых выпадках. Так само мы попросили отказать на пытанне, як карать киберзлачынцев.
Если честно, я не очень люблю интернет, почти совсем туда не захожу практически. Ну, естественно, на слуху что-то такое. Есть вот. Просто доверчивые люди, которые, не проверяя, сразу бросаются за успехом.
Ну, как скрали? Вот, допустим, присылает, там, хочу купить машину, вышли $100 в задаток. Ну, человек отдавал, пересылал и пропадали деньги. Ну, знакомые. А что же вы меня спрашиваете об этом? Я никуда ничего не отправлял, ничего не покупал по интернету.
Я считаю, что нужно не оставлять это безнаказанно. Принимать какие-то меры, например, находить этих людей, просить, чтобы они вернули им деньги, или я считаю, что можно дать какое-нибудь условное наказание за это. Но меня удивляет то, что люди верят в это. То, что наивность людей, и люди очень на это попадаются. Эти хакеры их заманивают как на удочку обычную рыбку и ловят на этом.
Люди не защищены от этого. Это очень просто попасться, и нету никакого потом наказания.
Меня больше всего возмущает, как человек по интернету отправляет там и фотографии свои, и рассказывает о семье.
Они просто не знают, что они делают, то есть не сталкивались с проблемами. У них не было проблем, вот и все. То есть если бы они попались в какой-то такой случай, когда их обманули, например, они бы вели себя...
Более аккуратно.
Да. Наказывать определенно надо, потому что могут и дети быть, это могут быть как и взрослые, так и дети смотреть порнографию, но дело в том, что это никак не остановить, то есть это очень трудно, несмотря на то, что эти сайты закрываются, как-то их запрещают, но все равно они остаются.
Помимо этого открываются такие же другие сайты, просто с другими именами пользователя и так далее. И это бесконечный круг.
Мне не хочется думать в уголе об таком негативе. Я мало часу присвячаю интернету. О злочинствах, о криминале обхожу их. Но я думаю, что все-таки злочинцы. И они межу перешагивают какую-то. Коли ты там что-то робишь для себя, одно. А коли ты подманываешь инших людей, то это уже злочинство. Это наказуемо.
Это было пытание на улице Городне. Вы слухали «Свобода у тюрьмах» с устранением за простый день.
Передачу «Свобода у тюрьмах»...